Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях политический комментатор, доктор юридических наук Илья Шаблинский. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Мы не виделись с вами, я уж не помню, с апреля, с мая, лето прошло. Чем для вас знаменателен был этот период? Чем занимались вообще? Как жизнь?
Я в основном был в Латвии. Я собирался съездить, скажем, в Эстонию. Не получилось. Лето было хорошее, кстати. Июль, кроме июня, июль, август.
Ну, август, лил дождь постоянно.
Не все время.
Или вам нравится такая погода?
Мне нравится в Юрмале, да. Я никуда не уезжал. И у меня были определенные там обязательства, там связанные с подготовкой каких-то аналитических материалов. Мне нравится в Юрмале и Риге.
Ну, мне тоже нравится. Я все 3 месяца провел в Юрмале. А где вы? В каком районе Юрмала?
Не, я живу в Иманте.
А, мне, то есть мне вы приезжаете?
Из Иманты это 10 минут езды.
А я вот все-таки в молодости любил в Майере. Я всегда жил в Майере, у меня и квартира была в Майере. Но сейчас с возрастом уже как-то хочется тишины и спокойствия. Я живу между Булдуре и Лелупе. Там поспокойнее. Ну, ладно. Там поспокойнее, а в мире совсем неспокойно. Очень много событий всевозможных. Я уж не знаю, сможем ли мы... Вот у меня 8 тем коснуться хотя бы немножко каждой из них. Ну, постараемся. Я, друзья мои, это уже обращаюсь к слушателям, напомню, что вы слушаете нас в прямом эфире, так что можете общаться с нами, можете писать в интернете, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа Александр Студия, можете писать в WhatsApp, не звоните, писать по номеру 28-04-04-24. 28-04-04-24. Кстати, вы можете нам подсказать какую-то тему, которую, может быть, я забыл, как-то в стороне оставил, посчитав ее не столь важной. Пишите, и если это действительно актуальная тема, то мы поговорим с Ильей на эту тему, которую вы нам подскажете. Ну, важнейшее, самое важное, мне кажется, событие минувших дней – это визит Дональда Трампа в Великобританию. Много-много говорилось о нем и с точки зрения этикета, и с точки зрения политического. Вот ваше впечатление?
Это очень своеобразное было, конечно, действо. Суть в том, что тут важна была именно церемония, не содержание, а форма. Там было много золотого, красивого, яркого. Трампу должно было понравиться.
Да, да.
И, значит, особенность была в чем? У Трампа были контакты со Стармером. Они приняли даже, подписали какое-то соглашение, по-моему, о совместном развитии искусственного интеллекта. Такой меморандум. Но главное было не это. Вот в чем штука. А главное было то, что Трамп встречался с членами королевской фамилии, с Виндзорами, и он, в частности, общался с королем. Вот на одном из торжественных обедов было, это всем было видно, фрагменты этой записи, король выступил и говорил о том, что мы непоколебимы в своей поддержке Украины.
Это король. А это Трамп
король.
Нет. А Трамп нет.
Король сидел рядом, и Трамп сидел рядом с королем, король стоял, читал эту речь, Трамп кивал, не знаю, по-моему, почесывался. Ну, в общем, как-то реагировал. Обычно британские монархи не погружаются в политику, не занимаются, собственно, решением политических задач. Но премьер-министр может их об этом просить. Это бывает нечасто, совсем нечасто. Ну, у Елизаветы II таких случаев тоже было не так много. А вот тут, судя по всему, Кир Стармер просил короля сыграть более активную роль в контактах, в общении, в коммуникации с американским президентом. То есть я убежден, что это вот у них был разговор какой-то доверительный у Карла и Кира Стармера, и король пошел навстречу, он подчеркивал, что вот в идущей европейской войне в Европе Америка должна играть более активную роль. Вот это было самым важным в ходе этого визита. А Трампу должно было все нравиться, ему старались угодить, всячески угодить его.
Во-первых, пригласили второй раз. Такое бывает очень редко,
да.
Когда глава государства второй раз именно по всей этой церемонии, по всей этой цепочке проходит. Конечно, ему было приятно.
Его хотели вот как-то ублажить, да, вот такое слово есть. ему хотели угодить.
А получилось или нет? Потому что как-то вот мне показалось, вот то, на что вы обратили внимание, король говорил, затронул украинскую тему, а... Ну да, во время вот этого визита он сказал, что разочарован российским президентом Путиным на фоне срыва мирных переговоров. Изначально он полагал, что станет украинская проблема самой легкой, этот конфликт легко будет урегулировать, но вот и все.
Главная задача Стармера была побудить Трампа, использовав вот ресурсы королевской семьи, побудить Трампа играть более активную роль в ходе вот тяжелой европейской войны. Войны, идущей в центре Европы, по сути дела. Он полностью отказаться от всяких попыток там уйти в изоляцию. У Трампа есть, как вы знаете, в окружении люди, которые напоминают ему об идее нового изоляционизма США и так далее. Ну, не выходит это. Вот Стармер должен был так или иначе еще раз напомнить Трампу о том, что Америка стала великой, там, great again, стала великой именно потому, что сыграла выдающуюся роль в разрешении тяжелых европейских конфликтов. Вот это Стармер хотел.
Но это задача. Как вы думаете, все-таки получится или нет? Или уехал Трамп и все?
Мы не знаем. Ну, он тоже человек немолодой, в общем.
Это мягко скажем.
Да, и мы не знаем, насколько там сильные впечатления у него остаются вот от такого разнообразного воздействия. Его много раз там кормили чем-то вкусным, он был в разных красивых помещениях, было вокруг много такого красивого, золотого, яркого, что
и
он любит.
И при всем при этом, но это было на пресс-конференции...
Что он запомнил?
Вот я не знаю, что он запомнил, потому что опять он вспомнил Армению, назвав ее Албанией, и Азербайджан, когда он называл, я сейчас посмотрю, а Абербайджан. Это мне напомнило нашего дорогого Леонида Ильича, помните, он широко шагает. Тяжело было произнести. Он вообще понимает о том... У меня такое впечатление, что очень часто он даже не представляет себе, где находится Армения, где Азербайджан.
Ему объяснили, я думаю. Объяснили, может быть, сейчас он уже не помнит, но ему объяснили, что вот там и там, и это важное дело попытаться их, значит, демонстративно как бы помирить. Они ему сказали сами, там, Алиев, Пашинян ему сказали какие-то добрые слова. Ему вот это приятно вспомнить.
Приятно.
Ублажили старика.
Хорошо. Илья, а чисто вот визуально картинка как вам понравилась? Потому что мне, я смотрел репортаж о прибытии Трампа в Виндзор. Вели журналисты BBC, русской службы BBC, и женщина ведущая, одна из ведущих, сказала, что сейчас из вертолета должен выйти с супругой Трамп, встречает их принц Уильям с супругой, и большинство людей... Конечно, интересует не Трамп и не принц Уильям, а то, как будут выглядеть женщины.
Я думаю, Кэтрин молодец. Молодец. Мы точно не знаем, значит, там, чем точно она больна, но это тяжелая
болезнь.
Ну, да. Ну, она держится очень хорошо. Мы будем надеяться, что все-таки лечение как-то пошло ей на пользу. Она неплохо выглядела. Они красивые люди, просто красивые люди, приятно на красивых людей смотреть, на этот этикет, которого они придерживаются. Трамп тоже достаточно интересный такой.
Но его критиковали за то, что, ну, прежде всего, вот постоянное желание постучать по руке, по спине. Одно дело, когда это президент какой-то страны, но, в общем-то, короля не принято,
не принято
трогать, да, руками.
Да. Такая ковбойская привычка.
Хотя это было, вспомни... вот одна история, которую недавно я узнал, где тоже было очень много критики в адрес Мишель Обамы, это когда Обама был президентом, они приезжали с визитом в Великобританию, и там был момент, когда, ну чуть ли... То ли оперлась Мишель Обама на королеву, а потом королева каким-то образом положила руку на Мишель Обаме. Так с интересным, знаете, суть-то в чем? Вот они встретились, была пауза какая-то. И королева говорит, очень тяжело, вы, ну, действительно, пожилая женщина, очень тяжело долгое время стоять, а приходится стоять во время этих церемоний. Она говорит, у меня хорошие каблуки. И показывает каблуки. Ну, чтобы показать... Ну, представьте, чисто физически, да. Значит, ты остаешься на одной ноге, ты рукой должна обо что-то опереться. Вот она таким образом оперлась на Мишель. А Мишель, соответственно, показала свою обувь. А потом столько было разговоров, как это так, дотронулись до королевы.
Ну, это очень симпатично, очень по-доброму, по-человечески.
Ну, помните, Гагарин тоже так взял лимон, съел, она взяла тоже, съела лимон.
Да-да, есть такие разные легенды, связанные с тем, как молодая еще Елизавета встречалась с Гагарином. Но она воспитывается именно так, доброжелательно по отношению к собеседнику, легко подстраиваться под любого собеседника, показывать свое доброжелательное...
Ну, то есть она выше. Отношения. В любом случае, она выше. Это белая кровь. Да? Хорошо. До вылета в Великобританию Трамп заявил журналистам, в Вашингтоне он очень любит общаться, как только появляется возможность, с журналистами, что Зеленскому придется заключить сделку, чтобы завершить войну. Как вы думаете, пойдет ли Зеленский, и что вообще имеется в виду под словом «сделка»? Потому что у каждого, и у Зеленского, и у Путина свои взгляды на завершение войны.
Я думаю, сам Трамп тут точно не может это объяснить, но более-менее ясно из тех событий, которые там были в предшествующие 3-4 месяца, что американская администрация мыслила, что война будет остановлена по нынешней линии фронта. Вот по нынешней линии фронта стороны должны замереть. Да, под контролем, текущим контролем Путина останутся оккупированные части Украины. И их, конечно, не признают территорией России. Там никто не знает, кроме Северной Кореи. Ну, вот Трамп, в принципе, так себе мыслил остановку этого конфликта. Вот он так мыслил, как я понимаю, сделку. Но когда он узнал, когда ему, значит, вот представили полную картину, Путин хочет еще куски территории, гигантские куски территории, которые он еще не завоевал. Он, я думаю, сильно удивился. И
Трамп.
Трамп, я думаю, конечно, удивился. Подумал, ну, что, обнаглел? Наверное, он наверняка что-то сказал в этом роде. Последнее, вроде бы, предложение Путина сводилось к тому, что он хотел бы получить оставшуюся часть Донецкой области. Но и это неприемлемо ни для Украины, ни, я думаю, для США тоже. Они... Я думаю, специалисты военные объяснили Трампу, что это означает. Трамп, я думаю, имеет в виду то, что имел в виду и там полгода назад. Остановить войну по текущей линии фронта, а дальше разберемся. Ну, обеспечить какие-то гарантии того, что Россия не нападет снова. Вот основные параметры этой сделки, как, я думаю, она у него в голове.
Обычный туризм, вот пишут слушатели, это он имеет в виду визит Трампа, и красивый спектакль, и не более того, не строите иллюзии.
Нет-нет, Стармер имел цель, и он попытался ее достичь, и король ему помогал в этом. И еще раз скажу, цель была в том, чтобы побудить Трампа более активно принимать участие в европейских делах, в разрешении восстановки войны в Европе.
Ну вот по поводу этого визита пишут, Трамп не обещал сделать Европу великой, но он пытается сделать Америку великой за счет Европы и всего мира.
Америка стала великой благодаря тому, что в Первую и Вторую мировую войны внесла огромный вклад в победу коалиций, в которых она участвовала.
Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Мы немножко коснулись темы визита Трампа в Великобританию. Сейчас у нас в студии политический комментатор, доктор юридических наук Илья Шаблинский. Вы можете задавать свой вопрос, что вы уже и делаете. Можете подсказать какие-то темы, потому что мы медленно-медленно переходим. Все-таки мы... Давайте не будем касаться украинских событий, потому что это отдельный блок. Очень много там есть о чем говорить. Но как вы смотрите на события последних дней? Я имею в виду российские дроны в Польше. Затем 3 российских истребителя 12 минут находятся на территории Эстонии. И, наконец, в тот же день пролетают над, опять-таки, на территории Польши, над буровой вышкой. Это что такое?
Большинство экспертов считает, что это вот как бы испытание НАТО на прочность. Путин, там вот это военное руководство России... Таким образом, выявляют готовность НАТО быстро реагировать, там, принимать какие-то меры, смотрят на реакцию, таким образом, да, так считают.
А какая что-то... должна быть реакция? Я вот в прошлой программе, у меня был военный аналитик на прошлой неделе, и мы говорили о том, что вспомнили, помните, когда вот российский самолет пересек там какие-то, я уже не помню, границу чего, Турции, наверное, или территории, которая контролировалась Турцией. Но это не столь важно. Но просто ответ был адекватный. Его сбили.
Да.
Где-то там какой-то период времени, несколько месяцев, Россия не покупала помидоры, огурцы и там что еще покупает, овощи, фрукты, а потом все это закрылось. Вот такая реакция должна быть? Или вообще, какой реакции ждет Путин?
Знаете, есть такое русское слово «кураж». Ну вот там Путин, не знаю, с кем он там советовал, с Герасимовым, да, положим, с кем-то еще из руководства, может быть, военно-воздушных сил. И вот они, значит, так решили. А, поиграем на нервах у этих. А, подергаем за усы. Ну да, то есть, по большому счету, какого-то крупного расчета в этом нет. А вот просто так. А, покуражимся. Вот я полагаю...
Подождите, ну слушайте, Илья, ну, я понимаю, да, да, да. Ну, покуражиться мы можем с вами сейчас. Вот, да. Да, и то не в студии. Но это все-таки глава государства. И причем большого государства.
Ну, я думаю, это в его характере. В данном случае это проявляется. А отравить Навального, это не... Это нормально вообще? Это отравить какими-то жуткими веществами...
Ну да, на оппонента. Этой неделе как раз вот еще одно событие, да, о котором да. хотел
не, ну вот, вот его характер, вот его суть. Это вот такой мужичок, который вдруг получил в руки гигантскую власть. И он... Я помню, что какое-то время он был опьянен ею, просто опьянен. А потом, ну, стал думать о том, как можно использовать те или иные ресурсы по максимуму. Ну, вот в какой-то момент он, начиная с 2006 года, понял, вот, интересно травить своих политических, ну, не то что оппонентов, а просто людей, которым неприятно. Помните, в России казнили такую тетку в 70-е годы, которая травила своих там
Нет, не
врагов?
Помню.
Да, Талин травила. Жила, по-моему, где-то... то ли в Белгородской области, то ли. Ну, не помню. Вот она травила. И получала... Она не только травила, добиваясь каких-то там выгод для себя, ну, она мстила таким образом. И получала от этого удовольствие. Ее расстреляли.
Ну, это психическое какое-то расстройство.
Нет, она была абсолютно здорова. Ее же исследовали, конечно. Она отравила 10 или 15 человек.
Нет, ну что-то здесь есть психика. Ну, но такого быть не может.
Ну, нормальный Путин человек. Вас,
ну, я бы не пойду же никого травить. Зачем?
А сколько у него уже... А сколько, вы думаете, отравлено людей? Вы думаете... Ну, мы знаем только о Скрипалях, о Литвиненко. И вот сейчас об Алексее Навальном. Вот сейчас, которого отравили у всех на глазах. Но отравлены полтора десятка человек. Это пока я был в Совете правам человека, я помню, Максим Шевченко мне говорил, вот смотрите, он выступал еще на заседаниях при Путине, отравлены на Кавказе вот такой-то активист, такой-то, такой-то, такой-то. С самыми разными отравляющими веществами. И мы как-то это всерьез не воспринимали. А это была такая вот тренировка. То есть какой-то отдел ФСБ начал работать на полную катушку. Вот тот, который занимается отравляющими веществами. Вот какая картинка. А вы говорите самолеты. Ну, если бы...
Нет, этот... мне самолеты действительно беспокоят, и как многих людей это беспокоит.
Ну, разница в том, что тот самолет, который сбили в Турции, наносил удары, находясь на территории Сирии, наносил удары по расположениям там групп, которых поддерживала... Турция. Туркмены, туркоманы.
Да.
Это были населенные пункты и там боевые единицы какие-то. Он наносил по ним удары. Ну, в общем, он и получил. А если самолет...
Причем не на территории Турции.
На территории Сирии, да.
Сирия,
да.
Сирия.
А здесь, если... ну, не знаю, если бы эти самолеты в Эстонию... Они бы находились там 12 секунд, что ли, или минут, сколько там, над территорией. Ну, их, понятно, не будет никто сбивать. А если он залетел вглубь территории, начал наносить удары по каким-то объектам на территории Эстонии, его пытаются сбить, конечно.
Думаете?
Это разные вещи. Ну, думаю, да. Думаю, да.
А вот эти провокации, они будут продолжаться?
Да, да. Они доставляют удовольствие, как я понимаю, тем, кто их там замыслил. И летчикам, может быть, нравится так немножко рисковать, куражиться. Я говорю, это вот в этом суть. Тут не так много какого-то специального военного расчета.
Я немножко не понимаю вопрос Ольги, но я прочту его. Может быть, вы поймете, да? Читали ли вы письменно оформленный проект договора о мире с Россией президента Зеленского? Проект договора о мире с Россией президента Зеленского, поскольку Украина единой федерацией не является, он будет единоличным автором упомянутого договора.
Не, что я это? Не знаю, о чем идет речь.
Я тоже не могу.
Опубликован только один, или, во всяком случае, значительная часть одного документа того соглашения, проект того соглашения, который в мае вырабатывали украинская и российская сторона, когда война только началась еще. В Стамбуле они его вырабатывали. Вот проект того документа... по-моему, опубликован уже. По-моему, уже, да, он точно опубликован. Его обсуждали. А других проектов нет.
Разве, вопрос вам от Димы, разве не благодаря особой роли доллара США стали богатыми?
Они стали богатыми благодаря мощному экономическому росту с конца 19 века. Благодаря тому, что в США возникли наиболее благоприятные условия для развития инженерной мысли и для деловой климат, знаете, инвестиционный климат, как говорят, был наиболее благоприятный для вложений, для развития предпринимательства. Вот благодаря этому Соединенные Штаты стали могущественной страной. Примерно с конца 19 века.
Вы говорили об отравлении. Ну вот, смотрите, подал в отставку, и как будто все нормально. Один из соратников Путина, человек, который, ну так говорят, вот на этом заседании Совета Безопасности, единственный, который высказался против вторжения России в Украину. Я имею в виду Дмитрия, его называют, одни называют козаком, другие казаком. Ну, роль-то это не играет. Вот что это такое? Это один из близких, в общем-то, друзей. Можно сказать, в определенный период времени был Путин. Путин его даже там Димой называл, что достаточно редко бывает в его окружении. Это действительно такой вот человек не выдержал и уходит в отставку?
Поскольку в России нет легальной, фактически подчеркиваю, нет легальной политики, то есть нет никаких политических отношений, нет борьбы политических интересов, нет легального поля, где могли бы разные политические воли как-то взаимодействовать, там, соперничать. Вот нет. Поскольку журналисты, мы все, обращаем внимание на любой жест, любой поступок какого-то человека, который представляется носителем там, собственной политической воли, который поступает не по приказу, а вот по собственному там, желанию. Ну, да, похоже, Козак ушел вот по собственному желанию. Во многом работает какая-то легенда. Мы не слышали его выступления на Совете Безопасности. Есть разные косвенные подтверждения того, что он не одобрял вообще вторжение в Украину. Но на Совете Безопасности 22 февраля, я вам напомню, обсуждался вопрос не о вводе войск в Украину, не о войне вообще, а обсуждался вопрос как бы предварительный о признании государствами, о признании Российской Федерации так называемых этих республик двух. То есть там о войне разговор-то, в принципе, не шел. Но, очевидно, у Дмитрия Козака там были какие-то с Путиным специальные, специфические отношения в ходе, и он мог выразить свои сомнения.
Но никто не отравил его, ведь все-таки...
Он его близкий друг, и дело в том еще, что Козак, конечно, может быть, если и выражал свои какие-то сомнения, делал это очень осторожно, аккуратно, и безусловно, оставался как бы интегративной частью команды Путина.
Но его лишали фактически работы.
Ну, постепенно сужали ему там
закрывали
компетенции. Но он занимался Молдавией.
За другим, да.
Он занимался Молдавией последние два года. В основном тем, чтобы усиливать там пророссийские силы. И как-то подрывать, по большому счету, подрывать государство, основы государства в Молдове. Вот тут он этим занимался, но как-то более-менее или не очень успешно. Ну, то есть, я думаю, что он никаких резких заявлений, слов Путину не говорил. Путин, я уверен, что последние там годы он стал еще более мстительным, злобным, обидчивым, чем был раньше. Нет, Козак, я уверен, вел себя очень аккуратно, но... Может быть, он свои какие-то сомнения высказывал Путину.
Вероятно, но не колебался с линией партии.
Не колебался, не да. Колебался. Да. Он был... выказывал лояльность.
Анна, напишите, кого вы имели в виду вот в списке? Вот это здорово, когда вы напишете. Мы посмотрим. Если это действительно так, то мы пригласим этих людей. Почему бы и нет? Это я по поводу послания нашей слушательницы. Так, шпионские страсти. Смотрите, две интересные темы. Российские шпионы в Европе, в Британии 3 человека арестованы, в Литве целая группа, в том числе, кстати, граждане или гражданин Латвии. Мы и тут прославились те, кто, ну, в общем-то, по мнению властей, отвечает за вот эти самовзрывающиеся посылки под DHL, что они отправляли. Угу. И с другой стороны, интересно, глава британской на этой же неделе, глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур, открывает в Даркнете портал, то есть в интернете портал для привлечения новых агентов, в том числе из России. Смотрите, как жизнь меняется. Раньше надо было обрабатывать, какой-то компромат собирать. А сейчас что, можно вот так просто написать: «Я хочу сотрудничать с вами».
Я не знаю, какие, значит, законы...
Вообще, вот это для меня
корпорации
уникально.
Какие у них правила действуют. Ну, набирают сейчас людей, вот получается так.
Шпионами. Я хочу получать такую-то зарплату.
Они действуют в условиях как бы военного времени. То есть им надо побыстрее...
Вы думаете, это временное?
Думаю, да.
Хорошо. Кстати, еще одно. Ну, это же связано частично только с Украиной. Глава Офиса президента Украины, господин Ермак, сообщил, что на следующей неделе в Европейском Союзе состоятся переговоры по созданию стены дронов вдоль восточной границы для защиты от российских атак. Вот насколько, вы думаете, под эти провокации по отношению Польши, Румынии, о которой мы тоже не говорили, и Эстонии, они, в общем-то, повлияют, и действительно вот эта стена дронов, она будет, ну, появится и, в общем-то, будет играть какую-то роль.
Одна из важнейших задач сейчас украинской военной промышленности, вообще украинского государства, нарастить производство беспилотных летательных устройств. Вот нарастить. Они изменили полностью характер современной войны. Это как бы отдельный еще вопрос. И количество дронов, защищающих с воздуха подлеты, подходы к Украине, должно вырасти. Давайте вспомним, что именно в силу вот появления целого класса, нового класса вооружений, этих боевых беспилотных летающих устройств с разными функциями, разведывательными или ударными, вот появление их, по сути дела, свело к минимуму или там уменьшило роль, ну, не, как бы не аннигилировало, но уменьшило роль танковых войск. Вот просто танковые войска сейчас потеряли тот смысл, который они имели на протяжении последних там 80 лет. Сейчас атаки, посмотрите, где-нибудь под Покровском осуществляют небольшие там группы пехоты. А использовать бронетехнику очень трудно, и нужно придумывать совершенно новый формат для ее использования. Потому что дроны уничтожают любой такой объект, любой танк, любую боевую машину пехоты в течение нескольких минут. В общем, да, для Украины очень важно сейчас нарастить производство дронов, и Европа должна в этом помочь. Я так понимаю, что крупнейшие европейские предприятия сейчас вот этим занимаются. Не было таких масштабов производства этих...
Впервые вообще.
Да, этих беспилотных летающих устройств. Не было такого. И вот в Чехии, в Германии, я так понимаю, срочно возведены предприятия, где производятся эти дроны. В Латвии, как вы знаете, налажено производство дронов. И Латвия какое-то время, первые 2 года войны, была едва ли не главным зарубежным поставщиком в Украину беспилотных устройств. В Латвии именно. Но сейчас, я думаю, в Чехии, в Германии, может, во Франции будет тоже налажено производство.
О Франции, если мы успеем, еще поговорим. Там тоже много интересного на этой неделе было. А Ольга уточняет по поводу вот этого договора, что у патриотов Украины до сих пор нет возможности вести дискуссии и корректировать договор о мире Украины с Россией. А вообще существует ли такой договор?
Да я не знаю, что Ольга имеет
в виду. Я не знаю, вот тоже. Я не знаю, я впервые это слышу. Может быть,
мы знаем,
каким-то
что,
образом мы пропустили.
Кит Келлок вырабатывал проект некого соглашения, который одобрил Трамп, и который там Зеленский тоже одобрил, а они готовы вот этот план Келлога положить в основу некого соглашения. Но и в этом плане тоже главный пункт – это остановка войны по текущей линии фронта. И все. Вот, собственно, спор-то об этом. А для Путина война свелась к тому, как можно больше кусков территории отобрать у соседа. Вот все, больше ни к чему война уже не сводится. Причем выжженные совершенно земли. Ну, понятно, что Российская Федерация государство с очень маленькой территорией.
Не хватает.
Да, не хватает, ей нужно там с Запада добавить несколько там сот тысяч квадратных километров с сожженными, абсолютно уничтоженными городами.
Я напомню, это программа «Александр Студия». Я вот пытаюсь одно посмотреть, другое посмотреть. Видите, как вот многорукий Шива. Что-то еще. Так. Алексей пишет, Герасимов очень... А, ну вот приятные слова сейчас прочту. Очень приятно слышать и слышать моего глубоко уважаемого Илью Георгиевича на моей любимейшей и самой лучшей радиостанции планеты, да, которого я желаю продолжения вещания. И о главном, вопрос, ну, наконец, вопрос. Ваше отношение к мировым религиям? Вот совершенно по другой теме, но интересно, вот такой вопрос у человека возник. Алексей Герасимов-то пишет.
Я, что могу сказать? Ну, я крещен, я уважаю все мировые религии, поскольку полагаю, что практически все мировые религии, предполагаю, содержат этические учения, близкие друг к другу и требующие отношения людей, терпимого, доброго отношения людей друг к другу. Все мировые религии, это, по крайней мере, об авраамических религиях, это мы можем сказать точно, но и буддизм примерно содержит ту же этическую систему. Я, может быть, не очень религиозен, но я с большим уважением отношусь к религиозным чувствам людей. Вот что могу сказать.
Так, Анна, я жду имен, имена, явки. Пишите, пишите, а то программа закончится. Так, еще одно по поводу России, и потом еще несколько вопросов. Они связаны с Европой, в частности, с Францией. Пугачева-то слушали, смотрели? Сейчас да, все обсуждают.
Да, конечно.
Выдержали там 3 с лишним часа, 3,5 часа.
Наверное, не все 3 часа посмотрел, но значительную часть. 10 дней уже сколько? Почти 10 дней прошло с момента этого интервью.
Ну, давно, где-то но... прямо, да, да.
Да, то есть, в общем-то, это событие-то уже как бы не свежее, но...
Но оно продолжает волновать умы трудящихся.
Наращивается, увеличивается число просмотров уже за 20 миллионов.
Уже за 20. Я видел, было 18 миллионов.
Вот, а это событие, потому что, когда мы только начали обсуждать, то, что сказала Алла там еще больше недели назад, там было 4 миллиона, 5 миллионов там, просмотров, еще говорили, ну, как-то не так уж и много, а вот уже за 20. А это уже событие, да.
А вот почему? Ну, посмотрите, Алла Пугачева, вот так, если так со стороны взглянуть, певица-легенда, да, все, человек-легенда, но она давно уже не поет, но она продолжает интересовать людей. Вот в чем парадокс?
Тем, кому немножко за 30, тем она, может быть, не очень близка. Я с этим сталкивался. Ее не знают и не помнят. Те, кому за 30 сейчас. И моложе. И те моложе.
Но это нормально, потому что они, да. Их молодость, это совершенно другие, да? Времена, другие, да. А другая музыка.
Поэтому вот тут надо говорить о влиянии таком послойном ее. А вот тем, кому за 40, и тем более там и старше, и за 50 уж тем более, они, конечно, ее помнят. Я считаю просто выдающимся артистом, художником. Она необычайно талантливый человек. И я как бы отношусь к числу людей, которым ближе там рок-музыка. Мне Шевчук гораздо ближе. И я вырос как бы на песнях Макаревича, на песнях «Машины времени». Но к Алле Пугачевой у меня всегда было уважение, и отдельные ее песни, я могу там их перечислить там, с десяток, я считаю выдающимися произведениями искусства.
Но разве только это привело к этим 20 миллионам? Ну, не может такого.
Ну, думаю, прежде всего, все-таки это. Я думаю, огромная масса людей ее слушала из тех поколений, которые относятся к кому за 40. Кому за 40? И беспокойство российской официальной пропаганды связано именно с тем, что это интервью было для тех, кому за 40 и за 50.
Но эти люди уходят, Илья. Ну, медленно.
Кому за 40? Ну,
мы с вами... Не, ну, подождите. Ну, мы с вами медленно уходим. А все-таки будущее это за теми, кому сейчас там 10-20 лет.
Ну, мы говорим о ее воздействии вот сейчас. Она... авторитетный человек. То есть она...
То есть вот она сохраняет авторитет. В смысле
слова, она моральный... Ну, как сказать? Ну, да, моральный, интеллектуальный авторитет. Если говорить суть дела, это словечко уже размылось, и оно потеряло какой-то свой старый смысл. Но вот для многих 50-летних, 40-50-летних россиян она все еще остается авторитетом, и поэтому там условно в Кремле этим несколько были обеспокоены, ну, раздражены, скажем так. Конечно, люди, вот масса ее слушателей слушали не, ее не, не потому,
ну,
что
а чего
хотели...
обеспокоена? Ну, пусть люди посмотрят.
Она пример подает. Пример. Она придет...
А чему пример подает? Выглядит хорошо, действительно выглядит хорошо для своего возраста.
Да, конечно, хорошо. Конечно. Она не боится власти. Ну, совершенно. Да, она уехала, демонстративно уехала, а могла бы остаться. Она приезжала несколько раз в Россию. По-моему, последний
на
раз.
Похороны Юдашкина, я помню, она приезжала.
Да, она приезжала. И еще приезжала, да. То есть она может приехать в любой момент. Там, и...
А вы думаете, сейчас может? Тут началось, может. Надо арестовать, надо решить звание народного артиста,
ну, да,
и так далее.
Там, ну, только ей совершенно это безразлично. Но суть в том, что миллионы людей так слушали ее, чтобы узнать, как она выглядит, как там Максим, как Кристина, посмотреть на внуков, на детей. Детей подросших. Внук Никита, там с ним тоже какие-то проблемы. В общем, вот это интересно было людям. Не как бы лекции на политическую тему. Но на протяжении этих 3 часов, а я смотрел, ну не все, но она как бы между делом высказалась по всем основным вопросам, как бы между делом.
Именно... Но очень приятно, без грубости, интеллигентно, мне понравилось.
Очень интеллигентно, да. Она даже, значит, сообщила, что поцеловала Кириенко. Понимаете, да, Кириенко, да, да, смотрел внимательно, представьте себе, вот Сергей этот Владиленович, ну, который, в общем, играет мерзейшую роль вот в эти последние, вот на этом последнем витке российской истории, он мерзейшую роль играет. Но и он, я думаю, где-то в глубине души это сознает, он относится к тем, которые это сознают. И вот он смотрел этот фрагмент. Она его постаралась не обидеть, но сказала, что поцеловала его. Она для него это сказала.
А он войдет в историю как человек, которого поцеловала Пугачева.
И в то же время она показала, что его слова ничего не значат. Его слова. Он уверял ее, что все будет хорошо. Оставайтесь, и вы, и Максим, все будет нормально. И через 2 дня Максима внесли в этот самый поганый реестр. Ну, в общем... Она успела, рассказав, в общем, не рассказав принципиально нового, поговорить немножко о своей семье, о своей жизни, она дала оценки. Самые важные оценки, которые многие люди, да, тоже миллионы людей от нее ждали, ненавязчиво так, между делом, и сказав несколько очень важных вещей. Она не ругала.
Она остается авторитетом для авторитетом. Значительной части. Это с ума сойти, какие цифры. Только вдумайтесь, уважаемые радиослушатели, более 20 миллионов человек. Это нужно сесть, пусть я уверен, что ну, не все 3,5 часа, сесть, включить, посмотреть. А какая реакция уже будет? Это...
Ну вот она сказала там несколько важных вещей, вроде того, что совесть важнее роскоши. Понимаете? Совесть важнее. Это в адрес очень богатых людей сказано было, вот между делом. Ну там... А помните, Аркадий Волош, там, Петр Авен, там, Тиньков, вот такие люди и прочие миллиардеры, они должны были вот как-то самоопределиться. Большинство, ну, тихо, как ни крути, вот миллиардеры такие, они тихо забились под стол. Да, и там сейчас сидят под столом потихоньку. А вот, ну, там Тиньков оказался самым смелым. Волош после долгой паузы, ну, все-таки сказал все, что думает, ну, уехав из России. Петр Авен где-то здесь, вот там, не знаю, где-то вот там... Может быть, он от нас в 2 кварталах там находится. Я не знаю, что он думает на этот счет. Но он тоже, кстати, отмалчивается. А вот она сказала, что совесть важнее, чем твои миллиарды. И это правда важнее.
Дмитрий пишет, Алла Пугачева на все времена. Молодец. И Максиму Галкину респект. Что ваш гость думает по поводу известного афоризма, который приписывают Бисмарку? Тем, кто любит сосиски и уважает закон, лучше не видеть, как делается и то, и другое. Ну, политика грязная вещь, скажем так. Я однажды, между прочим, видел это в старые времена, я работал в радиостанции «Атлантика» была, и мы были на заводе, на предприятии, где КАЕ, комбинат был. Все, ну, все рыбное, переработка рыбы, и консервы, там что только не делают, в том числе сосиски. Угу. Но я вам скажу...
Не в чане варится такая масса такая.
Это мне напоминало немножко другое. Да? Ну, в общем, это ужасно было. Конечно, видеть это не надо. Это не надо.
Афоризм хороший. Если речь идет о том, что политика грязное дело, то давайте конкретней. Вот затевать такие дикие войны, в ходе которых вот сносятся с лица земли города, убивают тысячи и сотни тысяч людей, это еще более грязное, чем, там, не знаю, какой-нибудь акт коррупции. Тоже некрасивое дело, правда, да? Когда там правительство с кем-то договаривается о каких-то односторонних выгодах с кем-то, да? это плохо. Ну вот Бродский сказал, ворюгам не милее, чем кровопийца. Ну вот, увы, мы должны вот из такого выбирать, потому что то, что сейчас делает там российское руководство, это не грязная политика. Это дикое кровавое преступление, понимаете? Это нечто другое. Тут уже не сосисками пахнет.
Ну вот, я просил Анну, она мне говорит, обратитесь, подготовит Анну. Ну, представляете себе, я буду обращаться.
Куда?
Нет, она фамилию называет.
Понятно.
Знаете, Анна, если пишете А, то пишите и Б. Не царское это дело обращаться по вашим указаниям. Сами пишите. А если нет знаний, нет информации, ну так. Но она понимаете, она недовольна ни вами, ни Орешкиным, ни Лукьян, ни... О, Пугачёву список гостей будет. Какой бред. Вот видите, вот есть люди, которые придерживаются другой точки зрения. Вы сбежали, вы враги все. Вы враги. Надо было там оставаться.
Ну, меня посадили бы в тюрьму, и Дмитрия Борисовича тоже посадили бы в тюрьму.
Ну, а вот она так видит. Ну что, мы живем в демократическом государстве, или, по крайней мере, стремящемся к демократии, поэтому у нас и Анна имеет право на голос. Вот. Франция. Буквально несколько слов. Франция, Великобритания. Посмотрите, их трясет как. Во Франции около 800 тысяч человек по стране бастовали, демонстрировали недовольство. Там экономические проблемы. В Великобритании огромное количество людей, там проблемы, связанные с миграцией. Вообще, во что это перерастет? Или так вот... Вот,
во Франции всегда так было. Ни во что не переросло. Во Франции...
Жилеты тоже были, да.
Ну, были, там, да. В самом начале президентства Макрона выходили люди на улицы из-за того, что он пытался изменить социальную политику серьезно. И целый ряд актов, связанных с пенсиями, там собирался принять. И часть избирателей, часть французов... вышли на улицы в этой связи. Ну, французы всегда выходили на улицы, если им что-то не нравилось. Там по разным поводам. И при Деголе выходили на улицы. Помните, были массовые студенческие выступления в 68-м году?
Да, да. Ну, то есть я не помню, да. Я по фильмам знаю.
Ну, да. А при Помпиду были грандиозные демонстрации по экономическим причинам. А всеобщие забастовки во Франции были на протяжении последних 15 лет раз 5 или 6, я помню, как их объявляли. Это нормальное состояние для государства, где люди привыкли защищать свои права, и у них есть для этого какие-то вот инструменты. Ну да, при этом они могут вот так противостоять полиции. Это, да, это социальный конфликт, но в целом это в рамках закона и обычаев этого государства. И это государство, это позволяет вот способность одних людей защищать свои права, а других размышлять над этим, позволяет этому государству быстро и эффективно развиваться. Франция одна из самых развитых стран.
И еще одна информация, это уже, лучше не знаешь, очевидно, невероятно, или, ну, это реальность. Тетка одна, американка, я не помню ее фамилии, да и, в общем, зачем ее помнить, она все время пишет, что жена Макрона, Бриджит, она не женщина. И вот теперь информация была. Эммануэль Макрон и его жена Бриджит планируют предоставить американскому суду, и дальше интересно, фотографические и научные доказательства того, что Бриджит женщина.
Я не знаю, зачем это им надо.
Вот действительно, я не понимаю. Но если обращать внимание вот на таких Анн, которая пишет, только что писала, на вот таких товарищей, ну что, каждому доказывать?
Ну, и она напишет, что вы пришелец из другой галактики.
Да.
У нее такое
нет, а главное, что суду фотографические и научные доказательства. Ну, как-то мне
я
кажется,
не,
это...
Я не знаю. Ну, у жены президента Франции трое детей, и...
Ну, скажут, что это там стаж, приемный. Солидный. Господи, слушайте, вы знаете, сколько вот в интернете, что только... Не... Вот мне, кстати, кто-то написал, Карл не главный в семье, там Камила, он подкаблучник, Карл развелся с Камилой. Слушайте, ведь это люди верят.
Да. Но если
говорить, этому верят.
Если говорить о политической стороне дела, то в России очень популярны вот такие нападки на Макрона, издевательства, насмешки. Ну, нормальный президент, на мой взгляд, но мог бы быть более решительным вот в ходе вот этой войны, в ходе вот этого тяжелого испытания. Но французы дважды его избрали. В России сейчас вообще принято издеваться над европейскими лидерами.
Они слабые.
Ну, они слабые,
они слабые. И посмотрите, как не любят в России Хрущева, не любят Горбачева. Они мягкие, мягкие, мягкотелые. Они никого не расстреливали, не сажали. Вот, ну, то ли дело Андропов, например. Он пришел. Вот это я помню.
Но он не успел никого.
В кинотеатр заходишь или там куда-то в парикмахерскую. Хоп, контроль. Что вы делаете? Вот русскому человеку, наверное, нужен такой Иван Грозный.
Ну, или... есть большой слой внутри российского народа, вот слой, к которому нравится, чтобы барин там порол, бил морды.
Ну вот я про это... А зачем это?
Это натура какой-то части людей. Нельзя говорить, что это, значит, умонастроение всей огромной массы там населения России. Нет, ну, оно многослойное, понимаете?
Ну, наверное, в каждой стране есть. Ну, я не знаю.
Ну, да. Но вот издевать такие вот издевки над европейскими лидерами, лидерами процветающих сильных государств, это сейчас один из нарративов, или как принято говорить, одна из установок российской пропаганды.
И, ну, и люди этому
Я видел в российских сетях там, ну, там, не знаю, сотни, тысячи, наверняка их тысячи разных картинок и приколов, фотожаб, направленных против Макрона. Но в основном как-то против него. Там еще Стармер, остальные менялись.
Особенно,
против...
наверное, после вот этой якобы оплеухи, которая была там на борту самолета, помните, когда открылись двери, ну и так далее, и так далее. Все это буквально какое-то время назад было, совсем недавно.
Про Путина просто неизвестно, значит, кто у него жена. И, ну, про него тоже можно там высмеивать там, по разным поводам, понимаете? Но в России за это можно тут же сесть в тюрьму. Зато, когда Путин по той или иной причине уберется, понимаете, вообще как-то с небосвода, то ух, как много про него-то расскажут.
Ну, это да.
Сколько будет. Слушайте, правды, вот, которые сейчас...
Вот Анна писала, а тут же Егор пишет. И интересно, сама Анна готова присесть за свои убеждения? Если нет, то пусть не осуждает других. Ну, всегда легче так осуждать других. Будет, да. Илья, мы вот говорили, правда, экономика уже осталась... Да и вот Израиль просит... Ну, все не успеешь. У нас 40 минут примерно прямого эфира, а мы уже перешли все рамки необходимого и возможного. Во-первых, большое спасибо, что вы приехали сюда на эфир. Я напомню, это была программа «Александр Студия». У нас в гостях был политический комментатор, доктор юридических наук Илья Шаблинский. Оставайтесь с нами, будет еще много интересных программ на канале. А завтра мы встретимся в эфире, как обычно, в 10 часов. Это будет завтра. Всего вам хорошего. Пока.
Всего доброго.